Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Акции памяти Анны Политковской.
Прошло 6 лет. Я не уверена, что это срок, после которого можно сказать, что следствие шло эффективно. Заказчика нет. Равно.
Кассация на приговор Пусси Райот.
Они очень устали. Все они устали от грязи, которую их поливают.
Начало Нобелевской недели. Экспедиция к месту гибели платформы «Кольская». Региональные выборы в России.
Выборы – это не просто спортивное соревнование. Это длительный процесс, в ходе которого воспитывается гражданин.
Дебаты кандидатов в вице-президенты США. Десятилетие терактов на Бали. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 8-14 октября, 41-я неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Москве, Петербурге и других городах России в воскресенье были организованы акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Убийство не раскрыто до сих пор. В столице у дома Политковской и на акции ее памяти побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
У подъезда дома на Лесной улице в Москве, где жила и где 6 лет назад была убита Анна Политковская, цветы появились с самого утра. Люди тихо оставляли их и уходили. К середине дня мемориальная доска почти полностью была закрыта цветами, и лишь некоторые прохожие, обратившие внимание на людей с телекамерами, интересовались, что произошло на этом месте. Коллега Анны Политковской Леонид Никитинский уверен, что о годовщине гибели журналистки и правозащитницы помнят не только читатели «Новой газеты» и те, кто работал с Политковской. Но, по мнению Никитинского, символическое значение трагического события недооценено.
Да нет, конечно, никто не забыл. Просто недооценивается символическое значение этого события. Никто же это не объясняет никому, на самом деле. А мне кажется, чем дальше, тем более символично, что именно в день рождения Путина это произошло. Думаю, что со временем эта дата будет отмечаться шире, чем день рождения Путина. Потому что, ну, для меня как-то с годами символическое значение этого события становится все больше и больше. Я не знаю почему, но вот это так. Остальные просто не знают, я думаю. Не то, что она делала, она сама переживет. Ее личность очень велика. Не столько ее работы, а масштаб ее личности, масштаб ее бесстрашия, масштаб ее совершенно беззаветной правозащитности. Она была удивительна тем, что она бросалась на помощь, не глядя, да, иногда в ущерб и не только себе, но и в иной раз даже и в ущерб профессии. Главное было защитить человека. И, в общем, ну, не знаю, там, по-христиански говоря, мученица, в общем.
Леонид Никитинский пришел на акцию памяти Анны Политковской в Новопушкинском сквере. Она собрала около 200 человек. Люди стояли с портретами убитой журналистки. Среди них были известные правозащитники Светлана Ганушкина, Александр Черкасов, Лев Пономарев, Валерий Борщев. Сергей Ковалев уверен, что о Политковской помнят многие, и не только те, о ком она писала и чьи проблемы стали для нее ее личной болью. По мнению Ковалева, Политковская была фигурой трагической.
Многие помнят. Гораздо больше людей, чем собрали здесь, помнят, конечно. Вообще, Анна Политковская трагическая фигура, по-настоящему трагическая. Не только гибель ее, ее жизнь, пример трагической судьбы. Иные ее поступки и слова выглядели как не вполне адекватные. Она постоянно была больна от проблем, которыми она занималась. И потому иногда выглядело странным то, что она говорит. Но это очень трагично. Она ежесекундно была в этом ощущении, она не жила иначе.
На акцию в память о Политковской пришли простые люди, для которых имя журналистки стало символом. Одна из них, пожилая женщина, держала самодельный плакат, на котором было написано: «Анна Политковская убита властью за свои статьи». Дело об убийстве Анны Политковской дошло до суда, однако в 2009 году присяжные оправдали обвиняемых, после чего следствие было возобновлено. В настоящее время оно продолжается. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Митинг памяти Анны Политковской, приуроченный к 6-й годовщине гибели журналистки, был организован в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Организатором митинга памяти Анны Политковской выступила коалиция «Демократический Петербург». Митингу, согласованному с властями, предшествовала серия одиночных пикетов, проведенных у гостиного двора. Эксперты сходятся на том, что причиной смерти Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. Поэтому проводить ежегодные митинги ее памяти очень важно, считает член Петербургского отделения партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Кобринский.
Во-первых, мы хотим громко всем сказать, что мы не забыли Анну Политковскую, мы помним ее дела, мы помним ее борьбу, и что мы не дадим сделать так, чтобы об этом забыли власти. Мы требуем настоящего расследования, мы требуем наказания виновных, мы требуем также найти виновных в массовых убийствах и нападениях на журналистов, которые происходят и происходили за последнее время очень часто. Поэтому здесь Анна Политковская, прежде всего, как символ журналистского сообщества, подвергающегося беспрецедентному давлению со стороны власти, со стороны криминала и так далее. К сожалению, это давление уже принесло свои плоды. Очень большая часть журналистов просто перестала быть журналистами. Они стали пропагандистами, стали просто работать на службе власти. К сожалению, это так. То, что мы помним и отдаем дань честным журналистам, вот поэтому мы и идем на Троицкую площадь, чтобы громко всем об этом сказать.
Коалиция «Демократический Петербург» предлагает присвоить имя Анны Политковской одной из улиц в новых районах Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Форумы акции памяти Анны Политковской прошли также в западных странах. Так, в субботу во французском городе Монтрёй прошел форум-концерт «Россия. Борьба за свободу», посвященный памяти Анны Политковской. Вот что рассказал Алексей Прокопьев, спикер Ассоциации «Руси Либерте», организовавший форум. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Вы объединили две темы: годовщина убийства Анны Политковской и «Дело пусть сирает».
На самом деле тема у нас одна и самая главная – это свобода и права человека в России. Мы хотим обратить внимание французской общественности на то, что сейчас происходит в России, на то, что поднялось это наконец-то протестное движение, были крупные митинги, но сейчас прошли новые законы, были задержания. И сейчас эти три девушки из группы потираются в тюрьме. И, конечно же, это очень символично, это символ новой волны, к сожалению, репрессий в России, таких же репрессий, которые привели, к сожалению, к убийству Анны Политковской 6 лет назад.
Вы сказали, что прежде всего хотите обратить внимание на происходящее в России французской общественности. Есть отклик?
Да, вы знаете, есть отклик, уже очень много людей пришлось, много СМИ, но также мы очень приятно видим то, что многие русскоговорящие люди, которые проживают в Париже и других городах Франции, пришли на этот форум-концерт.
Почему Монтрёй?
Вы знаете, Монтрёй очень символический город, потому что здесь год назад открыли площадь Анны Политковской, потому что здесь мэрия всегда очень сильно обращала внимание на проблемы прав человека в России.
На форуме в Монтрёй выступила дочь журналистки Вера Политковская.
По всему миру идут такие вещи, как название улиц, название площадей, вот в Карловых Варах название площади. Произошло в России, такого, конечно, нет, и мы не избалованы подобным вниманием. И наша семья, конечно, всем нам очень приятно, что это все происходит. Мы, в общем, больше варимся в соку следствия и вот этих всех вопросов, связанных с расследованием от всех обстоятельств убийства. Вот это такой онор, который отдается нам как детям, мне и моему брату Илье, в честь нашей мамы.
Вера, тогда спрошу вас, как идет следствие и осталась ли у вас надежда на то, что преступники будут наказаны?
Я уверена в том, что преступники будут наказаны, и вся цепочка однажды таки окажется как минимум на скамье подсудимых, а затем за решеткой. Конечно, сейчас очень рано говорить о возможных сроках этого события. На следствии сейчас происходит, что мы в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, выделенного из большого уголовного дела, то есть Дмитрий Павлюченков, один из организаторов убийства, который признал свою вину, его дело выделили в отдельное, и оно вскоре должно быть направлено в суд.
На ваш взгляд, следствие идет эффективно, не мешают ли ему сверху?
Мне сложно судить. Вы понимаете, прошло 6 лет. Я не уверена, что это срок, после которого можно сказать, что следствие шло эффективно. Заказчика нет все равно.
А у вас есть подозрения, кто это?
За последние 6 лет у нас было много разных подозрений. Другое дело, что доказательств причастности того или иного лица именно к заказу этого убийства доказательств нет. Соответственно, все возможные разговоры на этот счет, они как бы будут голословные.
7 октября Владимиру Путину исполняется 60 лет. Если бы у вас была возможность встретиться с ним, что бы вы ему сказали?
Вы знаете, наверное, бы я просто промолчала.
Вера, ну я знаю, что сейчас приехали гости в Монтрё из России, в том числе связанные с группой «Пусси Райот» и просто музыканты, которые поддерживают «Пусси Райот». Следите ли вы за делом «Пусси Райот»?
Ну, конечно, я слежу за тем, что происходит с ними. Я, в общем, была в шоке, на самом деле, от приговора, который им вынесли. Потому что невозможно осудить людей по несуществующей статье. Мне, как человеку далекому, в принципе, от всяких юридических вопросов, да, я не юрист по образованию, но мне это понятно, что им могли дать только административную статью, а в итоге они идут по хулиганству, и они получили эти 2 года. С моей точки зрения, они, конечно, лихие, очень смелые девушки, и вот это их выступление в храме Христа Спасителя, я даже не знаю, как вам сказать, они просто молодцы, но, к сожалению, за вот то, что они такие молодцы, они теперь сидят.
Как вы думаете, ваша мать поддержала бы «Пусси Райот»?
Вы знаете, она всегда была на стороне обиженных. И я думаю, что она бы их поддержала точно.
Дочь Анны Политковской, Вера Политковская с форума во французском городе Монтрёй. С ней беседовал Дмитрий Волчек. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Америка продолжит привлекать внимание к убийству Политковской, пока не будут наказаны все виновные. Простите. Со специальным заявлением к годовщине ее гибели выступил Международный комитет в защиту журналистов. О разнице в восприятии дела Политковской в мире и в России говорит эксперт и научный сотрудник Центра Карнеги Николай Петров.
В России и у российского общества действует такой инстинкт самосохранения, в соответствии с которым Вторая Чеченская война и те журналисты, включая Политковскую, которые ее освещали, они ушли на обочину внимания, просто потому что жить, имея это в голове, было тяжело. И к моменту своей гибели трагической Политковская была скорее таким журналистом, будоражащим людей, и поэтому многими не воспринималось позитивно. Люди старались об этом меньше думать и меньше помнить. И сейчас, когда уже прошло 6 лет после ее гибели, мне кажется, общественное внимание и к ней, и к факту ее гибели, и к тому, что до сих пор еще следствие не дало окончательных результатов, это все уже заслонено таким огромным количеством происшествий, в том числе трагических событий, которые с тех пор произошли, что люди скорее об этом не помнят, чем продолжают к этому возвращаться.
А на Западе до сих пор практически в любых докладах, касающихся прав человека, обычно упоминается имя Политковской.
Да, потому что это одно из наиболее ярких имен в, к сожалению, не коротком списке журналистов, которые отдали свою жизнь за право заниматься профессиональной деятельностью. И какие-то вещи, которые у нас в стране воспринимаются не так остро, и связано это отчасти с тем, что цена человеческой жизни не очень высока, в том числе и в связи с войнами на Кавказе. На Западе это все воспринимается гораздо более остро, и мы, собственно, ясно видели и в последней резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Снова напоминание о том, что, несмотря на все заявления властей о личном контроле со стороны президента, со стороны премьера, о большом внимании к тому или иному делу, включая, скажем, и дело Магнитского, серьезных результатов и выводов, уроков и наказаний виновных общество не видит.
Это был эксперт и научный сотрудник Центра Карнеги Николай Петров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». Продолжаем программу. Дело Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, трех участниц группы «Пусси Райот», осужденных на 2 года лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина» прогони в Московском храме Христа Спасителя, привлекшая огромное внимание общества в России за ее пределами, на наступающей неделе получит новое продолжение. 10 октября суд будет слушать кассационную жалобу на приговор. Слушания были отложены после того, как Екатерина Самуцевич внезапно отказалась от услуг прежних адвокатов, как сказано, из-за несовпадения позиций по делу. О происходящем вокруг процесса накануне новых слушаний в интервью «Радио Свобода» говорит один из адвокатов Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой Николай Полозов.
Удалось встретиться только с Надей. Маша была в другом следственном кабинете с каким-то адвокатом. И это не новые адвокаты Самуцевич, не Хрунова и не Муртазин, а какой-то другой адвокат.
Это неожиданный поворот. Означает ли это, что Алехина тоже может отказаться от услуг адвокатов прежних?
Я с ней встречался, и Марк Фейдин, и Виолетта Волкова видели ее. Она подтвердила наши полномочия, сказала, что она будет работать с нами. В следующий раз я смогу ее увидеть только в понедельник, поинтересуюсь ее мнением.
В каком состоянии находятся девушки после всех этих месяцев заключения?
Они очень устали. Больше они, наверное, устали от возни и шумихи в средствах массовой информации. Они устали от грязи, которую их поливают различные ангажированные властью средства массовой информации, интернет-пользователи. Не только физически тяжело находиться в следственном изоляторе, это в первую очередь тяжело морально. Вместе с тем чувствуется твердость в их убеждениях, последовательность в их действиях, но, к сожалению, факторы времени, они, конечно, имеют влияние.
Насколько они измотаны с пребыванием в изоляторе?
Изоляция от общества, нету общения никакого нормального. Кроме того, физически очень сложно находиться, потому что они молодые женщины, им необходимо двигаться в условиях стеснения, которые они испытывают. Там невозможно там ни походить, ни побегать, в этой камере очень мало места.
Они находятся все в одной камере или они в разных?
Они находятся в разных камерах, они разделены. Единственное место, где они могут видеться, это дорога по пути в суд, собственно, сам суд и дорога обратно. Во всех остальных случаях, на прогулках, на гигиенических процедурах, когда выводят в общий душ, их разводят. Они не пересекаются никаким образом.
Есть ли какие-то сложности в отношениях с другими женщинами, содержащимися под стражей?
У них есть сокамерницы в их камерах. Отношения с сокамерницами разные. Среди них есть люди, с которыми хорошие отношения, есть люди, с которыми не очень хорошие отношения. Кроме того, были факты, когда сокамерницы фактически сотрудничали с администрацией и писали доносы на наших подзащитных. Отношения сокамерниц к выступлению в храме Христа Спасителя разные. Некоторые поддерживают, некоторые, наоборот, яростно не поддерживают. Примерно так же, как у нас и в обществе обстоит дело.
Они испытывают какие-то надежды?
Безусловно. Во-первых, они заявляют, что они не совершали уголовного преступления, что они невиновны. Во-вторых, они надеются, что суд кассационной инстанции учтет все многочисленные нарушения, которые были допущены хамовническим судом и судьей Суровой лично. И в связи с этими нарушениями, безусловно, у них есть надежда, что суд кассационной инстанции обратит на них внимание, и эти ошибки будут приняты к сведению, когда будет выноситься решение суда.
А вы, адвокаты, работающие по этому делу, их защиты, у вас есть такие надежды?
У нас тоже есть надежды, учитывая, во-первых, что и церковь апеллировала к милосердию сразу после приговора. Государственной власти, в принципе, это дело не нужно, потому что оно дает вызывают много ненужной шумихи, в том числе и уже мировая политика вмешалась. Я имею в виду резолюцию ПАСЕ в том числе. Для власти это дело несет только репутационные издержки. Я надеюсь, что в интересах властей как можно скорее это дело завершить. И мне кажется, что наиболее благоприятной возможностью для власти было бы именно отпустить девушек, а не затягивать эту историю на весь срок отбывания наказания, как это произошло в случае с Ходорковским.
И считаете реальным такой исход, что девушки будут освобождены?
К сожалению, вероятность того, что суд признает их невиновными, она крайне низка, в силу, опять же, политической конъюнктуры. Но есть различные варианты, как с условным сроком, так и с зачетом уже фактически отбытого в СИЗО срока в счет наказания. Я надеюсь, что власть, что суд примут правильное решение при рассмотрении кассационной жалобы.
На вашу работу насколько оказывает влияние атмосфера сейчас вокруг дела? Это и неожиданная смена адвокатов Екатерины Самуцевич. Вы сейчас говорите о том, что Мария Алехина встречается с какими-то другими адвокатами. Потом эта история с Петром Верзиловым, выяснение отношений. Насколько трудно, собственно, вам работать в связи с этим?
Работать трудно. Давление идет. Если раньше мы испытывали давление только со стороны власти, со стороны средств массовой информации, ангажированных властью, то сейчас к этому давлению подключилась и часть референтной группы, то есть тех людей, которые придерживаются оппозиционных взглядов и которые присоединились к критике нашей работы. Но, на мой взгляд, мы действуем правильно. В принципе, вся юридическая позиция, которая сформирована согласно поручениям наших подзащитных, уже присутствует в кассационной жалобе в суде. Если позиция наших подзащитных не изменится на процессе, я думаю, что мы полностью выполним все необходимые требования.
А международное давление, о котором вы упоминали, это резолюция ПАСЕ, и до того многочисленные высказывания в поддержку Пуссерая, требования освободить их, это оказывает хоть какое-то влияние с вашей точки зрения?
Безусловно, это оказывает существенное влияние. Данное дело не является делом по бытовому преступлению. Это дело прежде всего политическое, и средства политического давления учитываются властью, а через власть и судом, при вынесении тех или иных процессуальных решений. Это не наша инициатива, это инициатива наших подзащитных, ведения дела именно в таком ключе. Мы действуем строго согласно их поручениям. Та тактика, которая была избрана на данном процессе, это отражение воли наших подзащитных, в первую очередь.
Но сейчас вы считаете, что подсудимые изменили прежние свои тактики защиты?
Дело в том, что на наших подсудимых с самого начала оказывалось давление со стороны власти. Это и предыдущие попытки внедрения других защитников. Это и воздействие на родственников. Это и угрозы того, что у них отнимут детей. Это и ночные и дневные посещения оперативными работниками их. Это посещение членами общественно-наблюдательной комиссии в интересах властей некоторыми членами. Это и давление через знакомых и друзей. И после 7 месяцев содержания под стражей психологически сложно противостоять всей этой государственной машине, которая не знает усталости, которая давит постоянно, и давление нарастает. Не случайно, что после приговора практически месяц их никто не трогал. Все походы начались непосредственно перед кассацией. В любом случае, мы как адвокаты действуем исключительно по воле и по поручениям наших подзащитных. В том случае, если они меняют свою точку зрения на этот процесс, в том случае, если они считают, что им нужны другие адвокаты, безусловно, мы будем поддерживать любое их волеизъявление. В конечном счете, решения принимают только одни. Адвокаты в данном случае являются лишь профессиональными проводниками принятых ими решений. Они знают обо всех плюсах и минусах тех или иных решений. Мы обсуждали с ними неоднократно. Как они решат, так и будет.
Это был адвокат девушек из группы «Пусси Райт» Николай Полозов. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник в Швеции начинается традиционная Нобелевская неделя, в течение которой мировой общественности будут представлены имена лауреатов одной из наиболее престижных международных премий, присуждаемой за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества, рассказывает Сергей Джанян.
История Нобелевских премий берет свое начало с того дня, когда знаменитый шведский химик и бизнесмен Альфред Нобель решил вложить все свои сбережения, более 33 миллионов шведских крон, в развитие и поддержку науки. Об этом стало известно после того, как в январе 1897-го, спустя год после смерти Нобеля, было вскрыто его завещание. Первая часть завещания содержала обычное для подобного случая распоряжение, но после этих параграфов шли другие, в которых говорилось:
«Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть переведено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты необходимо разделить на 5 равных частей, которые предназначаются. Одна часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики, другая тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, третья тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины, четвертая тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления, пятая тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов. Моя окончательная воля состоит также в том, что премии должны присуждаться самым достойным кандидатам независимо от их национальности». Париж, 27 ноября 1895 года.
Согласно завещанию мецената, награды по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская академия наук. Достижения в области физиологии и медицины оценивает Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме, а премию мира объявляет и вручает Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Кроме того, в 1968 году по инициативе шведского банка, в котором хранится фонд Нобеля, учреждена награда в области экономики, именуемая премией памяти Нобеля. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии. Порядок выдвижения и утверждения кандидатов на Нобелевскую премию весьма сложен, а процедура обсуждения и присуждения награды была и остается тайной за семью печатями. Стенограммы заседаний Нобелевского комитета не ведутся, а имена номинантов рассекречиваются лишь по прошествии 50 лет. Члены комитета весьма тщательно подходят к выбору лауреатов, выработав детальные инструкции в строгом соответствии с пунктами завещания Нобеля. Тем не менее, в 2009 году, незадолго до начала очередной Нобелевской недели, группа крупных ученых США и Великобритании обратилась с открытым письмом в Нобелевский фонд, призывая расширить число наград. Основанием для обращения ученые считают тот факт, что наука начала 21 века имеет иной облик, и перед ней стоят иные задачи, чем это было во времена основателя премии Альфреда Нобеля. Ежегодную Нобелевскую неделю по традиции открывает сообщение о присуждении премии в области физиологии и медицины. Первым обладателем премии стал немецкий бактериолог Эмиль Адольф фон Беринг, удостоенный награды в 1901 году за работу по сывороточной терапии. А самым, пожалуй, известным награжденным является лауреат премии 1945 года, первооткрыватель пенициллина, британец Александр Флеминг. Первой женщиной, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, стала американка Герти Кори, получившая ее вместе с супругом Карлом Кори в 1947 году за открытие каталитического превращения гликогена. С тех пор награды были удостоены еще 9 женщин. Российские ученые получали Нобелевскую премию по физиологии и медицине лишь дважды, на заре ее истории. В 1904 году Нобелевским лауреатом стал Иван Павлов за свои исследования в области физиологии пищеварения, а в 1908 году награда досталась Илье Мечникову, получившему ее совместно с Паулем Эрлихом за труды по иммунитету. В 2009 году Нобелевская премия была присуждена ученым из США Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джеку Шостаку за описание функций теломер и фермента теломеразы, управляющих старением клеток. Однако, по мнению многих, престижной наградой был незаслуженно обойден сам автор теории теломерного старения, российский биолог Алексей Оловников, создавший ее еще в 1971 году. В 2011 году впервые был нарушен устав Нобелевского комитета, разрешающий присуждать премии лишь ныне здравствующим номинантам. Такая поправка к уставу была принята в 1974 году. По решению Нобелевского комитета американский иммунолог Ральф Стейман, скончавшийся за несколько часов до принятия решения о присуждении ему Нобелевской премии, был награжден ею посмертно, поскольку на момент присуждения комитет считал лауреата живым. С открытием Нобелевской недели в Швеции продолжается активное обсуждение имен вероятных претендентов на самую престижную награду мира. Традицию Нобелевского букмекерства вот уже более 20 лет продолжает агентство Thomson Reuters, ежегодно представляющее список потенциальных лауреатов. Кандидаты определяются по цитируемости и количеству печатных работ в изданиях с высоким импакт-фактором, показателем авторитетности научного журнала, а также с учетом областей науки, которые могут заслужить специального одобрения Нобелевского комитета. Прошлый год выдался неудачным в плане прогнозов. Thomson Reuters не смогли угадать ни одного лауреата. Тем не менее, следует отметить, что агентство достаточно часто опережает события на несколько лет, предрекая Нобелевские премии тем, кто в действительности получает их лишь некоторое время спустя. Наш процесс выбора лауреатов по цитированию работает схожим образом с процессом отбора лауреатов Нобелевским комитетом. Мы отбираем важнейшие фундаментальные открытия и идентифицируем ученых, внесших в них наибольший вклад. Люди, названные нами лауреатами, внесли такой весомый вклад в науку, что мы уверены, они будут лауреатами Нобелевской премии так или иначе. Нужно только подождать. Говорит аналитик Томпсон Рейтерс Дэвид Пендлбери, занимающийся предсказанием имен лауреатов с 1989 года. В этом году в списке претендентов на Нобелевскую премию по физиологии и медицине очевидного лидера не просматривается. В числе возможных лауреатов называют ученых из США Дэвида Эллиса и Майкла Грунштейна, известных исследованиями гистонов – белков, регулирующих упаковку ДНК в хромосомы. Согласно прогнозам, за работы в области исследования киназ, важнейших ферментов, регулирующих процесс питания клеток глюкозой и гликогеном, шанс получить награду имеют американец Энтони Хантер и канадец Энтони Полсон. Длинный список претендентов на Нобелевскую премию замыкают американские исследователи свойств клеточных поверхностей Ричард Хайнес и Эрки Руослахти, открывшие клеточные рецепторы интегрины, а также их коллега из Японии Масатоши Такеичи, идентифицировавший в свою очередь молекулы клеточной адгезии кадгерины. Имя лауреата Нобелевской премии 2012 года по физиологии и медицине будет объявлено в понедельник, 8 октября. 9 и 10 октября станут известны обладатели премии по физике и химии, а 12 октября будет оглашено имя лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября станет известен обладатель премии по экономике, а о дате объявления лауреата премии по литературе Шведская академия наук известит позднее. Церемония вручения наград пройдет в Стокгольме и Осло 10 декабря, день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. По традиции, король Швеции Карл XVI Густав вручит лауреатам награды в концертном доме Стокгольма, а в церемонии награждения премии мира в Осло примет участие король Норвегии Харальд V. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю. 10 октября из порта Кайган на Сахалине выйдет экспедиция к месту в Охотском море, где затонула в декабре прошлого года буровая платформа «Кольская». При этом погибли 53 человека. Как сообщается, во время глубоководного исследования платформы на ней будет установлена памятная доска. Планируется провести съемки платформы на глубине свыше километра и определить степень ее повреждения. Эксперт экологической организации «Белона» Анна Киреева продолжит.
В первую очередь я собираюсь обследовать на обстоятельства причин трагедии, потому что до сих пор идет уголовное дело в связи с трагедией, и нужно понять все причины ее.
Насколько ясно представляется картина гибели Кольской? Почему приходится проводить глубоководную экспедицию?
Всегда, когда дело касается каких-то нефтегазовых проектов, всегда, когда задействованы большие деньги и большие силы в каких-то проектах, очень трудно найти концы и определить круг виновных или невиновных. Особенно, когда дело касается такой трагедии с таким количеством жертв, я думаю, что тут не обязательно торопиться в том, чтобы найти виновных. Я думаю, что все пострадавшие готовы будут ждать, лишь бы были наказаны правильные виновные. А причин трагедии может быть большое количество.
Позвольте мне попросить вас напомнить об обстоятельствах гибели платформы и какие предварительные версии того, что случилось.
Платформа утонула в конце декабря прошлого года, когда ее транспортировали с западно-камчатского шельфа, где она проводила незаконное бурение недалеко от острова Сахалин. Переводили ее в штормовых условиях Охотского моря. Она 18 декабря перевернулась и затонула. И тогда из 67 человек, которые присутствовали на платформе, спаслись, удалось только 14 людям. Мы даже не можем сказать, что это были члены экипажа, потому что там было много посторонних лиц. И платформу, конечно, переводили с большим нарушением всяких норм безопасности. Сейчас следователи выясняют причины трагедии. И, насколько я понимаю, существует три основных блока причин. То ли это плохие погодные условия во время транспортировки, то ли это технические недостатки самой платформы, а она довольно старая, она, по-моему, в 85 году была построена. То ли это нарушение правил безопасности мореплавания и там, передвижения платформы.
Что, собственно, может выясниться в ходе нынешних глубоководных работ?
Я думаю, они выяснят, где есть какие трещины. Они должны обследовать сам корпус платформы. Может быть, там, правда, есть какие-то внутренние трещины, которые привели к аварии. Может быть, там есть какие-то, не знаю, поломки и так далее. И я думаю, что специалисты по тому, как выглядит платформа, определяют более-менее степень достоверности, что произошло и почему так случилось.
Эксперт экологической организации «Белона» Анна Киреева. Продолжаем программу разговором о предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Напомню, выборы состоятся 6 ноября, выборы президента. А в ближайший четверг, 11 октября, пройдут дебаты между вице-президентом страны Джо Байденом и кандидатом в вице-президенты Полом Райаном, выдвинутым республиканской партией вместе с кандидатом в президенты Миттом Ромни. В отличие от президентских дебатов, вице-президентские никогда не вызывали большого интереса у американской публики. Но на этот раз ситуация иная, и благодаря победе Ромни над нынешним главой государства Бараком Обамой в ходе первых президентских дебатов несколько дней назад и благодаря тому, что Райан – одна из ключевых фигур в спорах вокруг пути экономического развития страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно компаниями CNN и ORC International, 55% потенциальных американских избирателей ожидают, что республиканский кандидат в вице-президенты, конгрессмен Пол Райан, добьется преимущества в дебатах с вице-президентом-демократом Джо Байденом. 39% уверены в победе Байдена. Их поединок будет проходить в городе Денвилле, штат Кентукки. Это будут их единственные дебаты. Как ожидается, главной темой будет экономика страны. Это неудивительно, когда почти 75% американцев не считают экономическое положение в стране удовлетворительным. Вот что думает о предстоящих дебатах профессор-политолог из университета Coastal Carolina в городе Конвей, штат Южная Каролина, Пол Питерсон. Я бы сказал, что Райан намного лучше знает детали такого сложного вопроса, как федеральный бюджет, бюджетная политика. Он моложе и быстрее в реакции, что может помочь ему произвести впечатление на аудиторию. А Байден лучше разбирается во внешнеполитических вопросах. Так что у каждого из соперников есть сильные и слабые стороны. Вице-президентские дебаты в их нынешнем виде – явление относительно новое, в отличие от президентских дебатов. Я не помню, чтобы дебаты между вице-президентом и кандидатом в вице-президенты привлекали большое внимание и оказывали серьезное влияние на исход выборов. Например, дебаты между кандидатами в вице-президенты республиканцем Дэном Куэйлом и демократом Ллойдом Бенсоном приходят на память только благодаря одной хлесткой фразе. В ответ на то, что Куэйл сравнил себя с президентом Кеннеди, Бенсон ответил: «Я служил с Джеком Кеннеди, я знал Джека Кеннеди, Джек Кеннеди был моим другом, вы, сенатор, не Джек Кеннеди». Все тогда смеялись над Куэйлом, а он вместе с Бушем-старшим все же вошел в Белый дом. Это лишний раз доказывает, во-первых, малую значимость вице-президентских дебатов, а во-вторых, малую значимость победы одного над другим в таких дебатах. В принципе, роль вице-президента не является значительной, если не брать в расчет, что он может из вторых лиц перейти в первые, если что-то случится с президентом. У него также большие шансы быть номинированным на пост президента, если предыдущий президент был популярен. Так произошло с вице-президентом Бушем-старшим после президента Рейгана. Если Ромни победит и станет президентом, и прослужит два срока, и если при нем Америка добьется экономического процветания, то, возможно, избиратели, желая продолжения, выберут президентом вице-президента Райана. Если Ромни проиграет Обаме, то Райан может стать ведущим республиканским кандидатом на пост президента в 2016 году. И все же интерес к нынешним вице-президентским дебатам больше обычного. Может быть, отчасти это результат неожиданного успеха Митта Ромни в дебатах с президентом Обамой? И еще потому, что Райан – один из основных авторов экономической программы республиканцев? Я думаю, люди обратили внимание на вице-президентские дебаты благодаря сюрпризу, каким стала победа Ромни на первых президентских дебатах. Но я не уверен, что сюрпризы распространятся и на вице-президентские дебаты, потому что, повторяю, роль вице-президента редко бывает значимой, разве что когда сам президент – фигура не слишком значимая. Вице-президент Чейни играл большую роль во внешней политике правительства Буша-младшего, потому что сам президент не был силен в этой области. Политолог Пол Питерсон считает, что пока не следует придавать большого значения опросам общественного мнения, которые отражают лишь сиюминутное настроение избирателей. Какие-то выводы можно будет делать после того, как пройдут третьи президентские дебаты, и выборы выйдут на финишную прямую в конце октября, первых числах ноября. Выборы нового президента Соединенных Штатов назначены на 6 ноября. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 12 октября исполняется 10 лет со дня терактов на индонезийском острове Бали, унесших жизни более 200 человек, 88 из которых были гражданами Австралии. На Австралию те события оказали огромное влияние, чем-то сравнимое с тем, какое влияние оказали на Соединенные Штаты теракты 11 сентября 2001 года. Взрывы на Бали ключевым образом поменяли представление австралийцев об удаленности их страны и опасности терроризма во всем мире. В преддверии десятилетия со дня трагических событий на Бали австралийцы вспоминают погибших в тот день и чествуют героев, участвовавших в спасательных работах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Австралии Ирина Козырева.
Традиционно Австралия воспринималась как край света и даже этим гордилась, называя сама себя самой большой дачей мира или самым большим пляжем. Война с мировым терроризмом, объявленная президентом Бушем после событий 11 сентября 2001 года, перестала быть абстракцией для австралийцев 10 лет назад. Потрясение, которое испытало австралийское общество, можно сравнить с влиянием событий 11 сентября на Америку. Оказалось, что угроза терроризма совсем близка, и это было самым главным шоком для страны, привыкшей ощущать себя на периферии мировых событий. Взрывы на индонезийском острове Бали, излюбленном курорте жителей Южного полушария, 12 октября 2002 года унесли жизни более 200 человек, 88 из которых были гражданами Австралии. Это ключевым образом поменяло представление австралийцев об удаленности страны и об опасности терроризма во всем мире. Атака террористов в 2002 году не только повлекла за собой гибель сотен людей, но и подняла серьезные вопросы по поводу стабильности Индонезии, ближайшего и самого сильного соседа Австралии. Крупнейшая спланированная атака, согласно позднейшим признаниям арестованных террористов, была специально нацелена на австралийцев. Австралия присоединилась к объявленной Соединенными Штатами войне с терроризмом. Правительство Австралии поддержало эту инициативу и направило войска в Афганистан, а кроме того выразило готовность поддержать американскую военную кампанию в Ираке. Один из высокопоставленных военных руководителей Индонезии сразу после взрывов признал, что, судя по количеству погибших и пострадавших туристов из Австралии, именно это и хотели сообщить миру террористы. По его словам, таким образом было выражено предупреждение Австралии по поводу ее согласия участвовать в военных действиях Соединенных Штатов в Ираке. В первом заявлении правительства Индонезии, последовавшем сразу после взрывов, министр безопасности Индонезии Сусила Бамбан Йодоона признал наличие действующих в стране террористических группировок и назвал атаку предупреждением всем о том, что терроризм может скрываться и на ближайшем заднем дворе. Благодаря совместным операциям австралийской и индонезийской федеральной полиции были арестованы руководители террористических группировок, ответственных за взрывы. По словам эксперта по вопросам антитерроризма и Индонезии Грега Бартона из Центра исследований глобального терроризма Австралийского университета Монаш, совместная работа индонезийской и австралийской полиции превзошла все ожидания.
Перед индонезийской полицией встала очень сложная задача, и они справились с ней лучше, чем было возможно предположить. Но я не думаю, что успех был бы возможен без сотрудничества. В целом, это была блестящая, удачная операция.
По словам профессора Бартона, критичным было именно начало сотрудничества в течение нескольких часов сразу после взрывов.
Это была одна из тех ситуаций, когда счет идет буквально на секунды. Местные балийские власти намеревались начать уборку территории, начать отмывать ее из шлангов. У балийцев есть такое представление, что если происходит что-то подобное, то там присутствует зло, которое надо немедленно смыть, убрать. Но в нашем случае, если бы это произошло, были бы потеряны вещественные доказательства, и тогда не было бы шансов отыскать преступников. К счастью, австралийская федеральная полиция прибыла как раз вовремя, чтобы перекрыть это место и сохранить вещественные доказательства, которые дали нам изначальные идеи и привели к первым арестам.
Сразу после взрывов нередко звучали предположения о том, что теперь возможны аналогичные атаки на австралийской территории, только вопрос времени. Но, согласно отчетам правительственных организаций, все подобные попытки и организации эффективно раскрываются, и ни одного такого происшествия на территории Австралии с тех пор не случилось. На прошлой неделе в Дарвине прошла благотворительная встреча в память о трагических событиях 2002 года. Больница Дарвина, самого крупного города на северном побережье Австралии, была первым пунктом обращения пострадавших от террористических атак. На встрече выступил Джон Ховард, занимавший пост премьер-министра страны в момент атак.
Ужасное нападение 12 октября 2002 года потрясло нашу страну до самого основания. Я убежден, что одна из целей террористов была в разделении Австралии и Индонезии. И мы можем сказать, через ту боль, которую многие испытывают по мере приближения 10-й годовщины, мы можем сказать, что если бы это была одна из их целей, она полностью провалилась. Ответные действия, особенно действия организованной королевской больницей в Дарвине, стали триумфом того, что я бы назвал спокойной эффективностью австралийцев в минуты встречи с серьезным кризисом.
После взрывов 2002 года звучали пессимистические прогнозы о том, что туристическая индустрия Бали не оправится от шока, что австралийцы уже никогда не будут воспринимать эту страну как безопасный курорт и в целом станут воспринимать путешествия за границу как небезопасный вид отдыха. Но случилось ровно противоположное. В 2012 году австралийцами было совершено 8 миллионов путешествий за рубеж. Это впечатляющая цифра, если учесть, что все население страны составляет около 23 миллионов. 450 тысяч поездок было совершено на Бали, что ровно в два раза больше, чем 10 лет назад. Из Сиднея Ирина Козыревич для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время Свобода. План на неделю». В следующее воскресенье, 14 октября, в России пройдет единый день голосования. Состоятся первые выборы глав регионов после возвращения прямых губернаторских выборов, а также множество выборов в органы местного самоуправления. Изменение избирательного законодательства произошло после массовых протестов минувшей зимой. Реформу резко критикуют как неполную и выхолощенную. Многие вместе с тем считают, что даже в таком виде выборы помогут появлению новых лидеров оппозиции и новых политиков. Особенное внимание уделяется выборам мэра подмосковного города Химки, в которых участвует одна из самых заметных фигур последних гражданских протестов в России – Евгений Чириков, лидер движения «За спасение химкинского леса». О нынешних выборах говорит политический обозреватель, научный сотрудник Центра Карнеги Николай Петров.
Я считаю, что выборы любые, даже контролируемые, даже проходящие по такому репрессивному законодательству, когда местная власть может как угодно выбраковывать кандидатов, это то, что мы наблюдаем в ходе нынешних выборов. Все равно они, конечно, лучше, чем отсутствие выборов. И более того, я считаю, что политическая реформа, предложенная в декабре прошлого года, как реакция власти, испугавшейся во многом политических протестов после парламентских выборов, с одной стороны, а с другой стороны, как реакция власти на провальное выступление «Единой России», явившееся в том числе и следствием того, что все сколько-нибудь сильные и влиятельные губернаторы были заменены на гораздо более послушных, управляемых, но, как выяснил Кремль, не способных давать хороший результат партии власти. Мне кажется, что власть не понимает того, что политическая реформа – это не уступка с ее стороны каким-то слоям в обществе, а это то, без чего она сама не в состоянии выжить. И я считаю, что и убогость политической реформы, предложенной Медведевым в декабре, а она с самого начала была очень ограниченной, и еще большее выхолащивание всего этого в ходе ее реализации, что видно вот по закону о выборах губернаторов, это в конечном счете противно интересам самой власти. Власть в данном случае преследует
преследуя сиюминутные тактические цели, держать под полным контролем ситуацию, не давать региональным элитам выдвигать какие-то сильные самостоятельные фигуры и иметь на постах губернатора более слабых людей, власть действует вопреки своим собственным интересам, и это очень скоро почувствуют. Но, тем не менее, выборы, конечно, интерес. Даже такие выборы, как мы наблюдаем сейчас, хотя я думаю, что никаких сюрпризов ни на губернаторских выборах, которые, во-первых, осуществляются по крайне репрессивному закону с большим количеством фильтров, во-вторых, только в тех регионах, где Кремль не боялся их проводить. Вот на этих выборах я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Их будет мало и на выборах в законодательные собрания, а вот где они будут, где действительно живая и интересная политическая борьба, это выборы городских советов в ряде региональных центров, таких как Барнаул, таких как Владивосток, Новосибирск, и это выборы мэров в нескольких городах, особенно, наверное, важные в Калининграде, в Химках, в Нижнем Тагиле.
Одна из стратегий развития оппозиционной активности сформулирована так, что на таких местных выборах могут появиться новые лидеры оппозиции. Один из ярких примеров – это Евгения Чирикова, которая баллотируется в мэры Химок. Насколько, по вашему мнению, оправдана такая стратегия?
Мы наблюдаем довольно значительное расширение пространства публичной политики. Вместе с тем, по тем правилам, по которым сейчас выборы проходят, довольно сложно ожидать появление каких-то новых ярких фигур и закрепление их в российской политике. То есть выборы в Химках, мне кажется, это важный элемент политической жизни, но важный по самому своему факту, по тому, какая кампания там ведется, а не по тому, победит Чирикова или нет. То есть Химки, мне кажется, прекрасный пример того, как власть пытается использовать те возможности, которые она имеет, утрачивая то, чем она пользовалась раньше. Если раньше во многих случаях осуществлялась прямая фальсификация или просто не допускались к выборам люди, которых власть не хотела допускать, то сейчас это манипулирование избирательными законами, установление выгодной для власти избирательной системы. И в данном случае в Химках мы видим, что это однотуровые выборы, где достаточно кандидату от власти того преимущества, которое он получает не как персона, а просто как лицо, олицетворяющее власть, там 25-30% голосов, любой кандидат от власти получает за то, что он кандидат от власти. И если все остальные голоса разделить между там 10 кандидатами от оппозиции, как это мы видим в Химках, то тогда автоматически в первом туре проходит любой кандидат, выдвинутый властью. Но, я повторяю, выборы – это не просто спортивное соревнование, где результат важен по очкам, по тому, кто занял первое место, а это длительный процесс, в ходе которого воспитывается гражданин, воспитывается общество. На выборах мы видим выдвижение и обсуждение самых разных программ, определение повестки дня того, что, собственно, волнует, что интересует местное сообщество, возмужание политиков, независимо от того, какой результат они показывают. То есть выборы – это очень важный процесс, без которого политическое развитие невозможно.
Фактически одновременно с этими региональными выборами развивается голосование в координационный совет оппозиции. Это другая стратегия развития протестного движения, насколько можно понять, или она идет параллельно. Насколько вместе эти процессы дают перспективу российскому протестному движению? Каковы перспективы его временные?
Мне кажется, большой ошибкой Кремля было то, что власть не смогла погасить политические протесты до осени, и сейчас они живы, пусть и не в том объеме, в каком мы их видели год назад, но они живы, и поэтому опасность для власти, мне кажется, заключается в том, что при сохраняющихся политических протестах будут усиливаться протесты социально-экономические, связанные с теми преобразованиями, которые уже идут и которые власть будет вынуждена проводить в будущем. И вот это для нее будет самая тяжелая ситуация, когда не только и не просто в столицах будут люди выходить с какими-то требованиями, но когда к ним добавятся люди в целом ряде провинций протесты уже сыграли очень важную роль. Они уже толкают политическую элиту, делают более понятным то, что без серьезной трансформации системы ее выживание находится под вопросом, и политическая модернизация не имеет альтернативы. Мне кажется, что это уже происходит сейчас и будет ускоряться, но в любом случае мы уже являемся не людьми, которые ожидают, когда в будущем это начнется, а являемся уже свидетелями этого процесса. И здесь, мне кажется, очень важно понимать, что власти противостоит не оппозиция, а власть соревнуется сама с собой, только крайне неэффективной и неспособной предлагать людям то, что они готовы поддерживать. И в этом смысле те действия, которые власть предпринимала для того, чтобы погасить политические протесты, действия, направленные в частности против каких-то активистов, они не принесли и не могли принести никакого серьезного успеха, потому что протесты – это не то, что организовали там 5, 10, 50 каких-то нехороших с точки зрения власти людей, а это выражение очень серьезных глубинных общественных настроений. Когда власть пытается лишать, либо куда-то засаживая, либо дискредитируя лидеров, она действует против самой себя, потому что когда, а я думаю, это будет очень скоро, ей придется договариваться с протестующими, то тот факт, что у них не будет сильных, ярких и авторитетных лидеров, это будет играть очень сильно против власти, а не облегчать ей жизнь.
О предстоящих 14 октября в России региональных выборах говорил политический обозреватель, научный сотрудник Центра Карнеги Николай Петров. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Леной Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 41-й недели 2012 года.